Друзья, заключительное слово в заключении нашего лагеря. Я хотел бы, друзья, тоже оставить некоторые пожелания для нашей молодежи, вообще лагеря калифорнийского нашего объединения. У нас еще есть люди из 9 других штатов. Мы очень рады были всех видеть в нашем лагере. Я надеюсь, друзья, молодежь, что мы взяли для себя много назиданий. Мне очень понравилось и так было по сердцу, что у нас выходили люди на покаяние, значит, Слово Господне достигало цели, Господь нам подарил этот лагерь. И я хотел бы тоже, друзья, в конце, недолго, потому что наше время уже выходит, оставить пожелание. И мое короткое слово будет сегодня об одном замечательном человеке из книги Библии, это Ной. Книга Бытия нам повествует в первой главе о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. Первая глава нам описывает сотворение мира. Вторая глава книги Бытия рассказывает нам о том, как было хорошо в сотворенном мире в Эдемском саду. Только можно представить Адам и Ева, звери, у них работа была, они встречались с Богом, они с Богом разговаривали. И кажется, вот если бы на второй главе книги Бытия и остановилось все повествование библейское, но оказывается было не так. Начинается третья глава, змей был хитрее всех зверей полевых. И вот змей подходит к Еве, начинается разговор, и происходит грехопадение. На мой взгляд, братья и сестры, что самая страшная глава Библии, самая шокирующая и впечатляющая, это именно третья глава книги Бытия. Если бы не было бы третьей главы, не было бы четвертой, и пятой, и шестой, и седьмой, и не было бы остальных всех глав Библии. Но только потому, что произошло грехопадение, появляется четвертая глава. Каин убивает своего родного брата Авеля. Вообще, друзья, я очень впечатлен. Знаете чем? Вот если бы Каин обманул своего брата Авеля, и было сказано, что это грех, но Каин убивает человека, мы видим, что явный грех произошел, и не просто какого-то своего соседа или недруга, а родного брата Авеля. А еще, друзья, что страшнее, что Авель был невиновный, и Каин его убивает. Как печально. После четвертой главы книги Бытия приходит пятая глава. Я называю эту главу как некролог. Самые три известные слова пятой главы книги Бытия. Родил, жил, умер. Родил, жил, умер. Родил, жил, умер. Братья и сестры, разве не из этих трех слов состоит и наша жизнь? Вы знаете, друзья, мы с вами, нам приходилось бывать когда-то на похоронах. И мы с вами слушали некрологи людей, которые отошли в вечность. Кто-то сказал так, что больше всего обманывают именно на похоронах, потому что человеки говорят только положительно. И, возможно, даже того, что и не было так сильно явно в его жизни. Да, у нас не принято на похоронах, когда звучит некролог, сказать что-то плохое о человеке. Это неудобно. Кстати, вы знаете, что испанцы на памятниках на кладбище пишут не только позитивное. Например, здесь похоронен отец или дочь, он любил Господа и так дальше. Испанцы, они пишут также и негативное. Ну, например, вот такая надпись на одном из памятников. Кстати, так и кубинцы делают. Например, здесь похоронен наш дорогой отец или там дорогому сыну от сыновей. Наш отец был хорошим человеком, он был хорошим отцом, но плохим электриком, да? Ну, потому что, видно, его током убило. Вот так вот люди пишут прямо на памятниках. Или, например, дорогому отцу от 5 сыновей, кроме Ричарда, который не скинулся на памятник. То есть, и вот так, вы знаете, вот смотришь, и я удивляюсь, что люди достаточно честно относятся к жизни, да? Он был не только хороший, у него что-то было и негативное. Братья и сестры, вот пятая глава книги Бытия – это некролог. Шестая глава книги Бытия, седьмая, восьмая и девятая рассказывает нам о всемирном потопе, который пришел на всю землю. Я хотел бы, друзья, немножко об этом поговорить. Всемирный потоп и Ной. Я прочитаю. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Это шестая глава книги Бытия, девятый стих. «Ной был человек праведный». Шестая глава книги Бытия нам повествует о том, что когда начали умножаться люди на земле, то начал умножаться грех. Посмотрите, что говорит Господь. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Я однажды недавно задал своей молодежи такой вопрос. А как вы думаете, время, в которое мы живем, развращение такое же было, как в дни Ноя, или не так сильно? Как вы думаете? Кто-то говорит больше. Но вы знаете, друзья, я уловил мысль, что наша молодежь считает, что сегодняшнее время, оно не такое развращенное, как было водяное. Но на самом деле я понимаю. Друзья, сегодня вы зайдете в супермаркет, вам будут улыбаться. Сегодня вы выйдете на дорогу, выйдете, что люди очень аккуратно ездят на автомобиле. То есть как бы мы этого разврата не видим. Я, вы знаете, друзья, работаю пчеловодом. И я однажды своей жене сказал так, говорю: Кристал, ты представляешь, мое окружение, люди, с которыми я общаюсь, в основном это люди цивилизованные, нормальные. Ну и также эти насекомые, которые иногда жалят, но в общем-то с ними можно найти общий язык. И мне кажется, что на самом деле, я вам признаюсь, друзья, как будто на первый взгляд этого зла большого не существует. Мне жена говорит: а ты знаешь, а вот когда я принимаю пациентов, вот уйду на смену, 12 часов смена с 9 утра до 9 вечера, мне нужно принять 60, 70, 80 пациентов в день вместе с фельдшерами. И она говорит: мне создается такое впечатление, что из 80 человек только 5 нормальных людей, которые ведут нормальную социальную жизнь, не духовную, но даже обычную нормальную жизнь. У них есть жена, муж, дети. И она говорит: сколько зла в этом мире. Что сегодня творится в народе? Как люди сегодня живут? Говорю: да ты что, да неужели? Друзья, а если мы с вами заглянем за занавесу, сколько на самом деле сегодня разврата? Вы знаете, я, друзья, подумал о том, что мы, наверное, считаем, что на самом деле народ сегодня не так развращен, как водяное, потому что, может быть, мы просто привыкаем к этому. Вот я приведу вам два таких примера. Они, может быть, будут немножко крайними, но не совсем крайними. Например, мой отец рассказывает, когда он учился в Одессе, это город на берегу Черного моря. В то время, во времена Советского Союза, туда приезжали иностранцы. Это было очень редко. Иностранцы. И вот однажды он говорит: я иду вместе со своей младшей сестрой Любой по городу Одесса, и вдруг мы увидели мужчину в шортах. Это был первый раз, когда мы увидели человека мужского пола, да, который шел в шортах. Это был такой шок для всех. Даже неверующие люди поворачивались и показывали: посмотри, бесстыдник, как он посмел выйти в народ в шортах. Друзья, такое было отношение неверующих к этим вещам. Сегодня верующие люди задают вопрос: а почему это нельзя делать? То есть, друзья, я понимаю так, падает в общем планка нравственной жизни людей. Вместе с этой планочкой скатывается народ Божий. Еще пример. 1933 год, город Нью-Йорк. Раннее утро, народ спешит на работу. Туда и сюда снуют автобусы, электрички. И вдруг на автобусной остановке собралась группа людей. Они что-то очень яркое увидели. Люди собирались, люди шептались, люди показывали пальцем. Возмущение в народе росло все больше и больше. Кто-то сказал: я даже на работу готов опоздать, увидеть, чем же все это закончится. И вдруг кто-то пришла мысль: надо позвонить в полицию, сообщить о таком явном беспределе на улицах Нью-Йорка. И знаете, что произошло? Парень поцеловал девчонку. Друзья, сегодня люди могут в церквях это позволять себе. Видите ли, когда падает нравственный уровень людей, за этим уровень спешит и Церковь Христова. И я, друзья, понял, что развращение людей сегодня и помышление их не лучше, чем было водяное. Но как мы с вами относимся к греху? По-моему, сегодня была сказана такая мысль о том, что мы привыкаем к греху, мы привыкаем к разврату. Друзья, и где эти новшества проходят в нашей церкви? Друзья мои, я хотел бы сегодня попросить прощения за один момент. Я думал, говорить, не говорить, все-таки решил сказать. На прошлой неделе мне довелось отчитывать одну пару, жениха и невесту. Друзья, меня попросили, я согласился, хорошая свадьба была, все, друзья, но один момент такой был, где-то, может быть, я не доглядел, или где-то, может быть, не был настойчив, на брачном пире жених-невеста одели кольца. Мне начали поступать звонки: Вениамин, как ты можешь сочитывать женихов и невест? В нашем братстве у нас это не разрешается. Друзья, я оправдываться не буду, пытался что-то сделать. Друзья мои, вот у нас сегодня лагерь для членов церкви. Вот если вы женихи и невесты, или будете женихами и невестами, друзья, лучше не размывать эти границы. Я сегодня не хотел бы долго говорить, доказывать, почему кольцо не надо носить, друзья. Я лично считаю, что это пустое дело, никому не нужное, друзья. И вряд ли кто-то сегодня докажет, что на самом деле это можно делать. Друзья мои, я переживаю о том, что в связи с тем, что падает уровень нравственный, духовный людей мира сего, за ними тянется наша церковь, наши церкви, наша молодежь. Поэтому, друзья мои, я для себя взял такое вот так. Если меня жених или невеста будут спрашивать, сочитывать в нашей церкви или не в нашей церкви, мне очень нравится этим делом заниматься, это служение очень важное. Я буду четко спрашивать, если вы уже подарили колечко или оно у вас есть, я не буду браться за это дело. Потому что, друзья, вносить грех, вносить непотребство в семейную жизнь. И вы знаете, друзья, очень печально, что сегодня есть люди, которые готовы оставить свою церковь только по этой причине, потому что, видите, им что-то не разрешили. Мы, друзья, с вами в течение этого лагеря говорили о героях веры. Потрясающая информация. Один брат говорит, вот если у нас будут гонения в Америке, я буду просить у Бога милости тоже отстоять истину евангельскую. Друзья мои, а вдруг вам не предложат пойти в тюрьму? Давайте избавляться от лишнего, элементарных вещей. Друзья, готовы ли мы сегодня с вами в тюрьму пойти? Мы не можем 2 грамма золота уступить ради Бога, ради послушания церкви. Как мы мелочны, как мы сегодня можем разменивать вот эти вот непотребства в жизни христиан. Друзья мои, и так бывает в этом мире, и вот церковь, она где-то бывает вот, и размывает эти границы, и это все входит в церковь. То есть, друзья, я хотел бы сегодня сказать, что я лично свои принципы в этом вопросе не поменял. Я думаю, что некоторые соблазнились, то, что вот Веня там вот разрешил. Друзья мои, такого не было. Просто люди проявляют непослушание где-то вот. И хотелось бы, друзья, не в укор, а так, чтобы мы могли проникнуться любовью нашего Бога и быть послушны Духу Святому. Посмотрите. «И увидел Господь, что велико развращение, Ной же». Вот это слово «же» противопоставляет праведность и непорочность Ноя по сравнению с этим миром. То есть можно было бы сказать так. «И увидел Господь, что развращение людей в Америке по всему миру в 21 веке сильно велико, но Иван, Михаил обрел благодать перед Богом». Братья и сестры, я очень рад вот этим 2 буквами «же». Несмотря на то, что грех умножается, преизобилует благодать Христова. Друзья мои, об этом говорил апостол Павел. Как это можно понять? Грех сегодня и всегда он не прибавлялся, а умножался. Например, 4 плюс 4 будет сколько? 8. А 4 умножить на 4 будет 16. Грех не прибавляется к греху, а грех умножается к греху. Потрясающие числа. Друзья мои, но нам нельзя унывать. Вот когда умножился грех, стала преизобиловать благодать Христова. Больше греха, больше благодати, еще больше греха, еще больше благодати. Я однажды вернулся с очередной поездки, меня не было дома 2 месяца, и наш служитель меня спрашивает, говорит, скажи, вот что ты заметил в народе Божьем? Какое сегодня настроение в народе Божьем? И я говорю, Григорий Васильевич, мне показалось, я так подумал, что народ Божий сегодня унывает. В принципе, причин как бы для уныния есть. Как мы сегодня будем жить? Посмотрите, сегодня мир входит в церковь или хочет зайти в церковь. Как будут жить наши дети? Моя мать об этом постоянно переживает. Ладно, ты Веня, ты еще хоть как-то вот. Как твои дети будут жить? А как твои внуки будут жить? Друзья, молодежь, греха будет еще больше, но будет еще больше благодати. И мы сегодня были с вами свидетелями этой благодати. Поэтому я смотрю весело в будущее, друзья мои. Когда было развращение людей на земле, Ной же был праведен и непорочен в роде своем. Друзья мои, посмотрите на характеристику Ноя. Он был праведный, как Даниил, обрел благодать перед Богом, как Мария, как Давид и Гедеон. Он был непорочный, как Иов, как Павел. И он ходил перед Богом, как Енох, его прадедушка. Посмотрите, Ной, несмотря на разврат, объединил в себя эти качества святости, которые были во всех или во многих мужах веры. Он был непорочен, праведен, ходил перед Богом. Дело в том, что Ной – это было 10-е поколение от Адама. Знаете ли вы, что отец Ноя – Ламех? Он застал еще Адама. Давайте представим скамеечка, и на скамеечке сидят 9 пожилых людей с бородами, старенькие, Адам, и вот идут следующие, Сив, Инос, Кайнан, Малилил и Ламех. И, друзья, я буквально понимаю, что Адам лично отцу Ноя рассказал о том, что было в Эдемском саду, а Ламех уже рассказал Ною своему. Знаете ли вы о том, что Ной после потопа прожил еще много лет, и он умер за 2 года до рождения Авраама? Вообще Ной, он был посередине, вот, от сотворения мира до рождения Иисуса Христа. Вот эти события происходили где-то примерно посередине. То есть, друзья мои, Ной в 10-м поколении, он был праведен и ходил перед Богом, ходил перед Богом. И вот Бог говорит Ною: «Ной, я скоро истреблю всех людей на этой земле, всех животных, построй себе ковчег». И Бог дал конкретные размеры этого ковчега. Длина 300 фит, 500, ну, локтей, ширина 50 локтей и высота 30 локтей. Скажите, друзья, это большое сооружение или нет? Очень большое. Мы недавно с семьей были больше месяца в поездке, мы посещали многие семьи, мы были во многих интересных местах, и мы решили заехать в Ноев ковчег, который находится в штате Кентаки, недалеко от границы с Охайо и Индиана. Друзья мои, мы решили заехать на Ноев ковчег, я хотел лично сам посмотреть, на самое большое деревянное строение в мире, аналогов ему нет. Миссия «Ответы в происхождении», директор этой миссии однажды утром проснулся и подумал: «Я хочу заняться благовестием». Как мне говорить людям о Боге, о том, что этот мир идет к своему истреблению? И Бог послал ему на сердце построить ковчег. Денег нет. Собирает лучших инженеров, запатентовал. И за 102 миллиона долларов они построили ковчег. Можно высветить. Я хотел бы, друзья, показать это самое большое длинное сооружение в мире, деревянное, которое построил... Следующий кадр можно, это моя семья. Пожалуйста. Вот, друзья, можно будет остановиться. Вообще, я признаюсь вам, молодежь, вот когда я читал о том, как Ной построил ковчег и как долго он его строил, в Библии написано, что Ной строил ковчег 120 лет или 100 лет. Когда Ною было 500 лет, он родил Сима, Хама и Иафета. А потом Бог ему сказал построить ковчег. И когда Ною исполнилось 600 лет, уже пришел водный потоп. Итак, с момента рождения его детей до потопа прошло 100 лет. А может быть, Господь ему сказал построить ковчег за 50 лет до водного потопа? Мы не знаем, в Библии об этом не написано. Но, друзья мои, я признаюсь, я когда был подростком, думал так: какой женой, простите, лентяй, как долго он строил ковчег? Мелочь, ну что? Видно, он долго спал, вот вставал, потом в свободное время брал топор, а потом шел строить ковчег. Но когда я увидел это сооружение своими глазами, у меня другая мысль. Как Ной так быстро построил такой ковчег? Дело в том, что, друзья, на изготовление этого ковчега ушло 6 лет. Его строили амиши. Там можно найти фотографии подъемных кранов, огромных станков, которые строят тысячи долларов. И вот амиши 6 лет бригадами строили Ной в ковчег. На этот ковчег ушло 3 миллиона 300 тысяч фитов досок. Это знаете сколько? 1200 километров досок. 1200 километров досок ушло на этот ковчег. И я подумал: Ной, а как же ты строил? Не было подъемных кранов, не было таких станков. Ну да, возможно, они были покрепче, чем мы. Кстати, друзья, размер ковчега взят минимум. Если 48 сантиметров один локоть, как у меня сейчас, то размеры ковчега были таковыми: 155 метров длиной, шириной 26 метров и вышиной в 8-этажный дом. Но если считать, если локоть исполина 72 сантиметра за локоть, то этот ковчег был еще наполовину больше, чем этот. И вы знаете, они построили за 6 лет, они купили 800 акров земли, когда туда подъезжаешь, огромная парковка. Первое, что впечатляет, большое присутствие полицейских. Я спросил, почему здесь полицейские? Не просто security, а с полицейскими машинами. Говорят, что этот Ноев ковчег хотят подорвать. Здесь были шествия атеистов. Не было никакого всемирного потопа, но благовестие продолжается. Потом подъезжают автобусы, шаттл-бас, и тебя возят на гору, где находится этот ковчег. Вообще, друзья, потрясающе, огромнейшее сооружение. И в первую очередь, что я подумал? Интересно, а когда Ной строил? К нему приходили ли такие мысли? А может быть, зря я взялся? А может быть, мне показалось, что надо строить ковчег? Написано в Библии: верою Ной получил откровение о том, что не было видимо, друзья. И он благоговея построил ковчег для спасения дома своего. Молодежь, я убежден, Ной, когда в первый раз поднял топор, для того, чтобы срубить первое дело, он поднял его с верою.
И последний удар гвоздя был тоже с верою. Дело в том, что там можно увидеть фотографии, можете листать, доски скреплены болтами. Дело в том, что до Ноя уже был Тувалкаин, который уже был ковачом из железа. То есть можно легко допустить мысль о том, что балки были скреплены гвоздями, металлическими какими-то вот вещами. Здесь можно что-то не перевернутое. Вот фотографии. Вот видите, какие балки. Друзья, как Ной все это строил. И мы читаем, Ной сделал все, дальше летайте, все, как повелел ему Господь. Там есть некоторые изображения того, как Ной молится со своей семьей. Вообще мне понравилось, как Григорий Васильевич Костюченко сказал. Ну, знаете, по поводу чего? Целый год Ной со зверями жил в ковчеге. Куда они этот навоз подевали? Как они их кормили? Ну, целый год. Там и динозавры были, там и птицы были. Что они делали? Ну, один из братьев сказал так детям, так по-простому. Вы знаете, когда животные зашли в ковчег, дверь уже Бог закрыл, Ной собрал всех этих зверят, птичек, говорит, ну что, друзья мои, здесь нам придется находиться очень долго, спокойной ночи, и они все уснули. Ну, видите, по-детски так можно сказать, они все уснули, медведи впали в спячку, возможно, это так и было. Но как так получилось, что Ной целый год жил вместе с животными? Братья и сестры, верою Ной это сделал, и Бог истребил все живущее на земле. Библия говорит о том, что Ной сделал все так, как повелел ему Господь. Все, без исключения. Ученые считают, что стенки этого ковчега были двойными, то есть одна стена, потом идет пространство, как insulation, перемычки, потом вторая стена. Это только можно допускать такие мысли. Друзья мои, но факт был очевиден, что Ной построил большой-большой ковчег. И туда зашли, это вот нос, только он перевернут вверх ногами, вот последняя фотография. Можно включить свет. Друзья мои, мне хотелось бы жить так, как Ной, чтобы верою приготовить спасение для своего дома. Интересно, друзья, что можно еще сказать? Если по нашему календарю, ну, у евреев Новый год – это начало октября. Первый день первого месяца – это 2 октября. Праздник Рош Хашана. Это день сотворения. Последите мысль. Почему у них идет отсчет по нашему календарю именно в октябре? У нас Новый год в январе, а у них осенью. Потому что они считают, первый день Нового года – это день сотворения Земли. Теперь посмотрим по нашему календарю. Итак, если точка отсчета октябрь, то можно сказать так, что второй месяц, 17-й день второго месяца, это было 17 ноября, Бог закрыл двери ковчега. И открылись все источники великие. Давайте так, по нашему календарю. Представим себе, что это именно так было. 17 ноября Бог закрыл ковчег. Скажите, а в какой день Ной зашел в ковчег? За 7 дней до того, как Бог закрыл ковчег. Смотрите, Ной заходит в ковчег, заходят все звери. И еще целая неделя дверь в ковчег была открыта. Почему? Потому что Бог хотел приглашать еще людей. Посмотрите, друзья, была великая возможность, чтобы в ковчеге оказалось не 8, а 9 человек. Кстати, друзья, там есть такая комната, где, ну, комнаты, вот, 8 кроватей. Ну, там, знаете, сколько? Там 9 кроватей в этом ковчеге. И автор этого проекта говорит, 9-е место – это для тебя, дорогой друг. Если ты сегодня приехал посмотреть, 2 миллиона туристов будут посещать в год это место. И для тебя тоже есть место в этом ковчеге. Я, друзья, удивляюсь милосердию Божию. Величайшее было развращение, но Бог долго терпит. Петр по этому поводу говорит так, долготерпение Бога нашего почитайте спасением. Видишь, 5 дней дверь открыта. Бог хочет, чтобы ты зашел в ковчег. Ну давайте еще денек потерпим. Друзья, очень печально. За неделю вновь в ковчег никто не зашел. И тогда берет Бог и закрывает дверь ковчега. Друзья мои, и Бог произвел суд над этим народом. Сегодня люди задают вопрос, наш Бог или ваш Бог, Он не милосердный Бог. Как Он людей отправляет в ад? Как Он людей судит? Он же есть любовь. Друзья мои, есть два примера ярких в Библии, которые говорят о том, что все нормально со стороны Бога. Когда Бог посылал 10 казней на Египет, Бог фараона предупреждал: фараон, собери свои стада, потому что пойдет град. Друзья, я на месте Бога давно бы этому фараону бы уже дал. Зачем предупреждать? Сколько можно возиться с ним? А Бог говорит: фараон, я продолжаю миловать, я тебя предупреждаю перед судом. Знаете, вот у меня маленькие дети дома растут, и однажды я взял ремень наказать своего маленького сына. Меня жена остановила и говорит: скажи, а за что ты будешь его наказывать? Я говорю: он сделал неправильное дело. Я называю, какая. Она говорит: тогда мне тебе второй вопрос. А ты его предупреждал, что если он это сделает, ты его накажешь? Я говорю: нет. Он говорит: а ты не имеешь права его наказывать. Он же не знал, что ему нельзя это делать. Такие у вас мудрые жены, слава Богу. Друзья, и знаете, и я подумал, точно, как логически правильно выстроена мысль. Он не знал. И вы знаете, друзья, я потом понял, что моя жена была права. И я говорю: Марк, в этот раз я тебя наказывать не буду. Но на основании этого предупреждения, в следующий раз, если ты сделаешь, я тебя накажу, я буду прав. Друзья мои, и мне очень понравилось, что я наказал, или хотел бы наказать бы, или я должен был бы наказать своего сына на основании предупреждения. Я же тебя предупреждал. Друзья, молодежь, Бог будет судить этот мир на основании предупреждения о том, что они будут судимы. А Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. И второй пример – это то, что дверь ковчега открыта, и Бог зовет всех людей к себе. Итак, друзья мои, в ноябре начался потоп, в марте дождь прекратился, то есть вода перестала подниматься в марте. В апреле ковчег остановился, до августа месяца вода убывала, потом через 40 дней Ной выпускает ворона, потом еще 3 раза по 7 дней выпускает голубя, и на последний раз голубь не вернулся. Не вернулся. И еще, друзья, мы читаем о том, что 1 октября на Новый год, когда Бог сотворил небо и землю, вода иссякла. Вы посмотрите, произошло как бы второе сотворение земли. Бог очистил, и земля вернулась в свое первоначальное состояние точно по еврейскому календарю. Но что удивительно, когда вода иссякла в начале первого месяца, Ной уже знал, что вода иссякла, но Бог его еще держал в ковчеге 1 месяц и 17 дней. И только во второй месяц, в 17-й день второго месяца, земля высохла, и Бог говорит Ною: а теперь, Ной, выходи. Какое послушание! Господи, ну вода-то сошла, ну не подсохла же. Я уже устал сидеть в этом ковчеге. Посмотри, лошади ржут, я уже устал от этого крика. Нам нужно выходить на улицу. А Бог до последнего. И потом Бог говорит: Ной, а теперь выходи. И вот Ной выходит, и вся земля была обновлена. Друзья мои, Ной сделал все так, как повелел ему Господь. Сделал так, как повелел ему Господь. И последняя, друзья, мысль. Апостол Петр, говоря о Ное, говорит о том, что вот этот вот водный потоп – это прообраз крещения, который спасает воскресением Иисуса Христа. Я лично, друзья, воспринимаю ковчег, сам ковчег, как одно из толкований для меня приемлемых, что ковчег – это прообраз Иисуса Христа, только благодаря которому мы получили спасение. Давайте представим, Ной строит ковчег, молотки там стучат. Люди-то это видели. Люди знали о том, что Ной строит ковчег, смеялись над ним. И вдруг, когда начал идти дождь, вдруг соседа Ноя говорит: слушай, другому соседу, а Ной-то был прав. Оказывается, дождь начался. Друзья, интересно, что Бог не в один момент потопил людей, но вода поднималась 40 дней, 40 ночей, шел дождь, а вода поднималась 150 дней. У людей была возможность переоценить свою жизнь или оценить ее заново и принести покаяние перед Богом. А потом Христос, сойдя в темницу, духом проповедовал тем, которые в дни Ноя все-таки покаялись. Друзья мои, но я вернусь к соседу Ноя. Он говорит другому соседу: слушай, друг, я тоже плотник. Не только Ной умеет строить ковчег. Включай наш станок, может быть, немножко деревенский, и мы построим нормальную, хорошую лодку, и мы будем с тобой плавать, и мы не погибнем. Друзья, возможно, сосед Ноя построил какую-то лодку, но все эти лодки погибли, потому что единственное средство спасения – это ковчег. Друзья мои, я встречался в жизни с такими потрясающими примерами. Я лично видел, когда люди хотят на этих лодочках весельных дойти до неба, своими добрыми делами, какими-то странными явлениями. Например, и поднимаемся мы с женой на гору Елеонскую, вот в Израиле. Жара была, нам предложили такси, мы отказались, потому что Христос не на такси поднимался. И вдруг мы увидели мужчину, который шел задом наперед. Я никогда не забуду эту картину. Он был одет во все черное. Когда его спросил, что он делает, он говорит: «Я живу в Италии. Мне сказали, поезжай в Израиль, подними задом наперед на гору Елеонскую, ты получишь спасение». Друзья, возможно, это директор банка, но как он глуп в духовных вопросах. Он себе сделал какую-то маленькую лодочку, и теперь благодаря этой лодочке он хочет выдержать шторм гнева Божия. Итак, друзья, единственным спасением это был ковчег. Второе, друзья, ковчег выдержал весь удар водной стихии. Вы представляете, вода, только одна вода, и одно только плывет. Это был ковчег и все, что живущее. Друзья, вне Бога, вне Христа спасения не существует. Пытались люди некоторые под самолетом перелететь в другую страну. Бывают, люди пытаются выбраться, не находясь внутри того или иного средства. Но только тот, кто находился внутри ковчега, он получил спасение. Итак, друзья, вторая мысль – это о том, что только находясь во Христе, мы получаем спасение. Третье, друзья, значит, мы видим, что ковчег выдержал весь шторм. Третье – в ковчег не попала ни одна капля воды. И мне это очень нравится. Друзья, давайте представим, на 25-й день Ной толкает свою жену утром, говорит: «Слушай, миленькая, черпак давай, наш ковчег стал течь, что-то мы не так сделали». А жена говорит: «Я тебе говорила, Ной, осмолись снаружи и снутри, ну тебе так Бог сказал». А ты думаешь: «Да хватит, хватит только снутри, надо внутри только верить в Бога, снаружи не обязательно». А теперь посмотри, что произошло. Друзья, я уверен, что в ковчег не попала ни одна капля воды, потому что Ной сделал все так, как повелел ему Господь. Наш Христос, друзья, Он победил грех, потому что в Нем не было ни одного греха. Друзья, благодаря вот этой герметичности по отношению к греху, Христос победил грех. Вот почему Сыну Божию нужно было прийти на землю и умереть за грехи. Умереть за грехи может только тот, у кого нет ни одного греха. Это сделал Христос. И последнее, друзья, что является прообразом Христа. Когда Ной выпустил этого голубя, мы читаем, он вернулся, потому что не нашел покоя для ног своих. Друзья, покой только в Иисусе Христе. Я очень рад, друзья. Мне даже показалось, что это здание похоже немножко на ковчег. Правда, две двери, три даже. И мы их сами закрываем и открываем. Но это мелочь. Друзья, главное, что мы с вами находимся в ковчеге. Поэтому давайте ценить своим спасением. Давайте будем как Ной, верою. Несмотря на то, что грех умножается. Друзья, мы члены церкви. На нас смотрят не члены церкви. Вот мы вернемся в свои церкви. Как печально, когда кто-то из молодежи говорит: «Веня, а что ты мне делаешь замечание? Члены церкви поступают так, как я». Друзья, у меня никаких доводов нет, и мы где-то являемся соблазном. И братья, и сестры, я хотел бы, друзья, такое коротенькое напутствие, чтобы мы с вами были богобоязненными, чтобы мы одевались по-христиански, чтобы мы себя вели по-христиански. Вы знаете, у нас бывает такой момент превращения. Превращение бывает не только у индусов, и у верующих тоже. Попадает человек на свадьбу, и он превратился вне человека. Знаете, потому что окружение такое. Потому что у нас такое окружение. А что подумать, что я самый святой? Друзья мои, и как печально, что у человека нет, бывает, стабильности, да? Нет этой стабильности духовной. А вообще, друзья, я очень доволен. У нас отличная молодежь, слава Богу. Друзья, и мы будем с верой смотреть в будущее. Давайте больше будем говорить не об умножении греха, а о преизобилующей благодати Христовой, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.